Ну, Ле, во-первых, огромное спасибо, что вы с нами, что вы вот нашли время утром. И тему мы уже давно предложили вам. И я хочу рассказать, что когда Лея приезжала к нам в Хайфу, она уже затронула эту тему, и мы слышали ее частично, да. Но и мы тогда договорились, что когда-нибудь Лея приедет к нам в Хайфу именно с этой темой. И мы об ней поговорим. А именно тема – это уважение к родителям. Заповедь уважать родителей. И вот у нас появился такой случай, возможность пригласить Лею именно в Zoom и для более широкой публики, чем просто Хайфа, сделать этот урок. Так что спасибо, и микрофон вам.
Мы бы хотели, я скажу пару слов, мы просили, когда договаривались об уроке, мы просили рабанит Лею, чтобы заповедь, это не только узкая заповедь, почитание родителей, да, но она говорит о том, что мы должны развивать наш характер, в частности, качество благодарности, да, которое мы всем, в любом случае, живы родители, не живы родители, да, если у человека возможность физическая или психологическая уважать родителей, но тем не менее, это необходимое качество для того, чтобы выполнить эту заповедь, в частности, благодарность, может быть, рабанит Лея раскроет там еще вещи, которые мы не задумывались, мы все равно должны это в себе воспитывать. Спасибо, рабанит Лея.
Так смешно, когда называют рабанит Лея Бемет. Очень смешно.
Хорошо, Леечка. Привет, доброе утро. Как дела?
Йофи, мицуян. Так намного проще. Намного проще. Чувствуешь себя намного легче.
И можно на ты?
Водай. Конечно, о чем разговор.
Привет, Леечка. Как дела? Мы готовы слушать.
Очень хорошо. Спасибо большое. Бемет, я вам честно скажу, урок немножко спонтанный, да, поскольку я только вчера поняла, что мне нужно его преподавать. Хотя я на самом деле давно уже знала, что этот урок будет. Но знаете, как всегда, все откладывается до последнего. Но когда тебе сообщают накануне, это очень тогда стимулирует. Вот, учитывая, что все-таки жизнь на жизни, есть дети, есть у работы другая, и есть очень много всего-всего, что происходит, на подготовку вообще остается мало времени. Но я надеюсь, что Всевышний послал мне правильную мысль. Вот, так давайте начнем. Значит, на самом деле уважение родителей – это прорва, это море, это просто море того, что сказать, что уважение родителей – это узкая часть, это очень так большая ответственность. На самом деле уважение родителей – это что-то очень-очень большое. Вот, и мы даже не понимаем, что это на самом деле. И я сегодня затрону только маленький кусочек из того, что такое вообще уважение родителей. Когда-то, как вот сейчас рабанит Хава рассказывала, это то, что потрясающие вещи. Вот. И точно так же я помню себя маленькой. Я помню, что дома было все понятно. Дома было все очень понятно. Я росла, я видела маму перед собой, я видела папу перед собой. И для меня это были такие люди, ой, такие большие люди. Я точно знала, что происходит, и знала, что они знают, как правильно. И если даже они не знают, а ведь дома, конечно, были разногласия и были несостыковки иногда. Вот. Но тем не менее у меня была абсолютная внутренняя уверенность, что папа и мама точно знают, как правильно, точно решат, как нужно. И то, как они сделают, будет самое замечательное для меня. У меня было вообще никакого. И этот ребенок на самом деле живет так, что это все, и все понятно, и внутренняя такая уверенность, что все со мной будет хорошо. Но что? Но годы идут, человек растет. И в какой-то момент, когда я стала постарше, начала со всех сторон слышать такие реплики типа: «А, эти предки, что с них вообще взять? Да они вообще ничего не понимают в жизни. Что не понимают? Тут они не умеют, и там они не умеют». Начались всякие уже понемножку развития технологии, компьютеры. Что наши родители понимают в компьютерах? Вот. Но это было начало. А потом, естественно, начинают говорить: «Я со своими родителями не могу ничего обсудить, и с моими родителями вообще не о чем поговорить, и они вообще меня не понимают, и никогда не понимали». И, в общем, такие разговоры привели к тому, что я тоже стала так посматривать, а мои родители вообще правильно себя ведут, неправильно себя ведут. Начала сомневаться, может быть, да? И, конечно, начала смотреть на вещи уже с другой стороны. Вот здесь мама мне сказала, а вот здесь она меня не разрешила, а вот здесь она еще что-нибудь. И пошло-поехало. А дальше что? А дальше, понятно, поскольку как раз это было самое, в мое детство, это как раз было самое развитие психологии, развитие разных методик, развития разных, да, и все было основано на том, как родители должны воспитывать своих детей, потому что каждая методика основана на том, что родители должны делать так, и родители должны делать по-другому. Я, естественно, начала смотреть, а мама моя так делает, а мама моя не так делает, ой, мама моя делала вот так, а из-за того, что мама делала вот так, а теперь у меня есть проблемы. Вдруг начала смотреть на вещи совсем с другой стороны. Так, у меня не очень получается вот там общаться с людьми. Я слишком там чувствую себя закрытой, чувствую себя неуверенной. Ага. Это потому, что мама не давала мне там возможности какой-то здесь, не давала мне возможности какой-то там. Мама все время определяла, что я должна делать. Мама доминантная. И вот так вот оно, как бы, вот так вот оно и шло. То есть, все свои проблемы смотреть через то, что мама виновата. На самом деле, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно, скажем так, да, может быть, действительно из-за того, что мне не давали там когда-то вовремя сказать, или не дали мне выпустить бурю эмоций, которая по мне накопилась, или еще что-то не дали мне там сделать, так вот из-за этого, так я теперь боюсь и в обществе себя проявить. Может быть, никто не сказал. Но я продолжала думать все это время. Вот, теперь интересно, что еще до замужества, еще до того, как я приехала в Израиль, я пошла учиться к Раву Ефиму Свирску. Знаете, кто такой Рав Ефим Свирский? Это такой человек потрясающий, который учил нас делать медитации. Есть плохо слышно, Галь? Галя, ты меня слышишь?
Да, все слышно, хорошо, все замечательно. Просто погромче, хорошо. Видите тут.
Погромче, хорошо.
Да, просто микрофон держите ближе, и все.
Поближе, ага. Вот, медитация – это такая замечательная вещь, что она помогает очень человеку разобраться со своими проблемами. То есть, еще человек в России, я потом приехала сюда и участвовала в его закрытии, училась. Вот, мамаш, как делается это, как вот человеку делать сеанс такой с медитацией? А этот сеанс, он основан на том, что человек должен сначала расслабиться, есть техника, как нужно расслабить человека, что он должен сначала расслабиться, а потом он начинает, значит, в расслабленном состоянии, больше раскрепощается его, как бы, разум, да, его память, и он может, значит, более свободно объяснить, что с ним происходит. И он рассказывает, какие у него есть страхи или какие у него есть проблемы в жизни, и что ему мешает, и что из-за чего он не может там делать какие-то вещи определенные, которые он хочет делать. Вот. И методика она в том, что нужно спросить человека в этот момент, в какой момент ты думаешь, это в первый раз с тобой произошло? То есть, например, человек понял, что он там боится чего-то, да, боится, например, критики, вот, то мы спрашиваем человека, а в какой момент ты помнишь первый раз, что с тобой произошло что-то, что после этого ты решил себя, что критика – это ужасно? И, как правило, все отправляются в свое детство. Начнет рассказывать, да, это потому что моя мама меня постоянно критиковала, или потому что мой папа мне постоянно делал какие-то там, да, постоянно мне делали замечания, постоянно все, что я делал, все было не так, все было плохо. Как правило, все проблемы человека, даже не как правило, можно сказать, что все проблемы человека, отправляли его к маме, к папе. И дальше нужно было сделать такое, называется гештальт-терапия. Нужно было поговорить, значит, в своем воображении, поговорить со своими родителями в той ситуации, в которой человек находился, вот, спросить их, а почему, а что я сделала не так, а почему меня надо было так критиковать и так далее. И, значит, как бы мама, голос мамы в воображении что-то там отвечает. И идея в том, что человек должен в своем воображении соединиться с родителями в плане принять то, что произошло, и простить им. Да, задается вопрос, ты готов это им простить? Ты готов простить своих родителей за то, что с тобой произошло? Вот, и человек, да, или он соглашался, или не соглашался. Если он не соглашался, так надо было продолжать работать дальше, потому что, значит, это была часть, это было много других вещей, где он еще обижается очень на родителей, где он не готов их простить, ну и так далее. Это такая работа. Это пока что я оставлю это в стороне. Это интересная вещь. После долгих лет, раньше я занималась этим очень хорошо, и были сеансы, приходили ко мне люди делать такие медитации, кстати, это только помогало. Вот. Но уже много лет я этим не занимаюсь сейчас. А в какой момент вдруг я вспомнила об этом? Сын сейчас учится в Хейдере. Наверное, 2 года назад, когда ему было в районе 8-9 лет, вот, он что-то ляпнул в Хейдере. А что он ляпнул? Он ляпнул фразу, которую ни в коем случае говорить нельзя. Ни в коем случае говорить нельзя. Он разозлился на учительницу у него была учительница по математике. Она, видимо, что-то потребовала от него или что-то. Ему нужно было дать какое-то задание. Вот. И он сказал... Больше не хочу жить. Такие вещи говорить нельзя ни в коем случае, или что? И тут же учительница передала эту фразу психологу, и тут же психолог пришел и взял ребенка на разговор. Хотя между нами девочками такие вещи делать совершенно исключено, если родители не знают ни о чем, и психолог берет ребенка на разговор без родительского участия, это вообще запрещено делать. Но поскольку психолог мне потом долго объяснял, что и извинялся, что это просто была красная лампочка, когда ребенок говорит такие вещи, это для всех просто кошмар и ужас, он взял его на разговор и начал спрашивать у него: дорогой мальчик, а как ты вообще, а что у тебя происходит, а как у тебя дома? Может быть, ты чувствуешь, что дома у тебя слишком сильное напряжение, может быть, у тебя проблемы с родителями, может быть, братьями, сестрами. И мой ребенок, который, в принципе, совершеннейший, счастливейший ребенок в жизни, который всегда с огромной улыбкой, который бегает в футбол, у которого все прекрасно, у которого все замечательно, и жизнь кипит, вдруг в возрасте уже 8 лет его начинают спрашивать: а как у тебя родители? Может быть, они тебя чем-то задевают, делают тебе больно? Стоп. Это был шок для меня. Следующий шок для меня был, когда пришли мои девочки из семинара, где зашла Йоэцет в класс. Кто такая Йоэцет? Все знают, кто такая Йоэцет? Йоэцет типа советник на русском, если перевести, но на самом деле тот же самый психолог. Вот, для чего? Для чего нужна Йоэцет в семинаре? Девочки, если у них есть какие-то проблемы, могли к ней обратиться. И вот она зашла в класс, поскольку девочки подростки, и тоже есть всякие, иногда возникают между ними перипетии между девочками. Она моя подружка, не моя подружка, она меня оставила, она меня не оставила. Есть разные проблемы возникают. И чтобы была возможность подойти и обсудить это с психологом, есть такая Юэцет. Вот она пришла в класс и говорит: девочки, меня зовут так-то, так-то. И я вам хочу представиться и сказать, что вот я существую, если у вас возникнут какие-то вещи, о которых вы захотите поговорить, пожалуйста, вот, значит, мой кабинет. А одна девочка подняла руку и говорит: а я, говорит, не понимаю, если у меня возникают какие-то проблемы, я и с мамой их обсуждаю обычно. Зачем нужна Йоэцет? Она ей говорит: ну ведь... Не все могут с мамой обсудить проблемы. У некоторых проблемы с мамой. И это тоже вопрос, который вы можете подойти. И очень часто такое бывает, что девочки видят, что родители их не понимают, у них нет доверительных отношений дома. И поэтому вы приглашены в мой кабинет. И когда мои девочки это рассказали, это был еще один шок. И потом я начала думать, а что меня так шокирует? Что вот вся эта история меня так шокирует? На самом деле, очень простая вещь. То есть это берут ребенка и говорят ему, посмотри, посмотри сейчас на маму со стороны. Только что он рос в семье. Все, что было для него, родители, это катализатор, катализатор всего общества для ребенка. И он живет, ему кажется все правильно. Вот точно так же, как я вам сейчас рассказала про себя. Так живут все дети. Все, что делают родители, это правильно, все, что делают родители, это хорошо. И вдруг приходит человек со стороны, уже в маленьком возрасте, и начинает спрашивать, а как ты считаешь, родители правильно себя ведут? Они ничего не делают по отношению к тебе такого, что тебе не нравится. Вы вытаскивают человека из его среды, и посмотри на это со стороны, как ты думаешь. Представьте себе, вытащить рыбу из воды и скажи, посмотри, пожалуйста, как ты считаешь, там тебе недостаточно всего кислорода, там, не знаю еще чего. Как ребенок может посмотреть объективно на своих родителей? Как он может сказать, что так, что не так? Берут дерево и говорят ему, посмотри на свои корни. А у тебя с корнями все в порядке? Между нами, девочками, если с корнями что-то не в порядке, то что говорить про дерево? Секундочку, тут я вижу, есть какие-то чаты. Шния. Да, я... Шния, мальчик, которого водили на 3-4 часа, тоже сказал, что какой-то чиновница, а я вообще ничего не делаю. Дома сижу целый день. Угу. Это на самом деле действительно это дело, которое вышло из-под всяких вообще, из-под всякого контроля, из-под всяких границ. Вот. Мы с этим ничего сделать не можем. Это такое общество. То есть общество смотрит на нас, что мы на родителей, что мы во всем виноваты. А главное, самое страшное, что они внедряют это в наших детей. Они внедряют в нас, в наших детей, что родители ваши ведут себя с вами неправильно, они вас обижают, они, может быть, на вас давят, они от вас требуют. А Валь, извините, пожалуйста, а в чем тогда моя роль как родителя, если я не могу потребовать от собственного ребенка? А как же он тогда будет расти, извините за выражение, если я буду только его обволакивать любовью, и я не знаю еще чем, и ничего не требовать? Кто вырастет тогда? Кого мы тогда выращиваем? Конечно, родители иногда требуют, конечно, родители иногда нажимают, конечно, родители иногда ругаются, и даже наказывают. Но между нами, девочками, а как же иначе, а как иначе мы по-другому человеку невозможно расти? Ну, в общем, вернемся к тому, что такая атмосфера сложилась, что мы обвиняем наших родителей. Обвиняем наших родителей постоянно и во всем. Они здесь были не так, и там были не так. И более есть тяжелые случаи, когда люди приходят к психологу и узнают, и психолог им раскрывает перед ними, что вот это из-за того, что твоя мама вот делала так-то и так-то, теперь у тебя проблемы с женой, проблемы с детьми, теперь ты не можешь построить свою жизнь. И, и дети просто прекращают общаться с собственными родителями. Прекращают общаться и говорят, что раз ты так меня воспитывала, значит, теперь не о чем говорить. Так вот, если мы заглянем чуть-чуть поглубже, а что происходит в тот момент, когда я кого-то вообще в чем-то обвиняю? В тот момент,
Лея, у меня есть тоже вопрос.
Я надеюсь, что...
Можно? Ой, извините, я...
Да.
Можно задать?
Можно задать, как раз посмотрела на чат.
Угу. Ага, все. У меня вот такой вопрос. То, что вы описали, это все правильно. То есть я сейчас точно вижу, что действительно неумное поведение школы может сотрудников, да, персонала, может повести так, что ребенок скажет вещи, которые не очень нам хочется, чтобы были. Вот. Сказанное. Ну, как бы то, что было сказано, это правильно. С другой стороны, как нам защитить ребенка от этого, это раз. А во-вторых, мы же не можем делить мир на белое и черное. То есть в большей мере учителя и социальные работники и так далее, это нормальные люди. То есть есть небольшой момент, что... То есть учить ребенка не выносить ничего из дома, не говорить с персоналом школы о том, что... Да, Лея, у меня опять зависло.
Да, Лея, зависла, секундочку, да. Ага. Да. Если будет зависать, дорогие, если будет зависать, пишите быстренько или сразу как-то сигнализируйте, да, пишите, зависла, я постараюсь повторить. Галенька, мы ответим на этот вопрос в конце, хорошо? Это очень хороший вопрос. Я запиши его себе, если я не отвечу сама, а потом еще раз его задай. Вот. Потому что на самом деле, как сегодня говорила Рабанит Хава Куперман, это все зависит от нашего внутреннего настроя. Вот как мы смотрим на вещи, да, и как мы, насколько мы чувствуем себя, что мы на самом деле сильные, да, вот точно так же мы не воюем ни с кем. Мы ни с кем не воюем, и невозможно с ними воевать. И все общество, оно сейчас такое, и все общество смотрит сейчас назад и обвиняет своих родителей. Это ничего с этим сделать нельзя. Вопрос, что я делаю с собой, и как я воспитываю своих детей, чтобы устоять в этом во всем, и чтобы наши дети не окунулись и не стали бы так же относиться. Да? Потому что мои дети, например, пришли ко мне и начали смеяться громко-громко вот над этой юэцет. Извините, блила шонара и все, чтобы ее не задеть. Но тем не менее, мы понимаем, что так оно происходит. Но они говорят, слава Богу, у нас с мамой хорошие отношения. Слава Богу, мы с мамой можем обо всем поговорить. Слава Богу, если что. Вот, мы в ее услугах не нуждаемся. Баруха Шем.
Лея, простите, вот. Что я вас перебиваю. Я хотела бы немножко... задать вопрос с точки зрения наших слушательниц, да, не все живут в Израиле, не все посылают свои дети в религиозные школы, да, часть наших слушателей живет за границей, и они достаточно, у них нет детей уже в учебных заведениях, да, тем не менее родители уже живы, еще живы, Барух Ашем, и они могут быть очень преклонного возраста. Я бы хотела, чтобы вы сказали несколько слов также и для тех, кому, чтобы это было актуально для всех наших участников.
Вита,
да, я вас слушаю.
Лея, секундочку, вы у меня пропали. Вы у меня пропали, поэтому, если можно, еще разочек повторить вопрос. Хорошо. Извините.
Я хочу сказать, я повторяю. Большая часть наших слушательниц, да, не посылает своих детей в религиозные школы, не живет в Израиле, живут за границей. Да. Не всегда это самые молодые люди, но у них еще их более пожилые родители, они живы. Я бы хотела выступить тоже от их точки зрения, как уважать родителей даже в преклонном возрасте, да, когда не всегда функции. Понятно, да?
Понятно. Сейчас
надо... Понимаете, как мы не можем все-таки уважать родителей, несмотря на то, что не всегда, может быть, их поведение адекватное, естественно, что есть заповедь большая, но человеку психологически тяжело, он как бы личность родителя, она уже потеряна в какой-то мере. Это уже не тот человек, который его воспитал. Понимаете? Как бы этого человека уже нет. И осталась внешняя оболочка. Да? И очень многие наши слушательницы, они сталкиваются с этим. Это очень болезненно внутри. Хотелось бы услышать, как ты смотришь на этот вопрос и чем можно помочь. Спасибо.
Окей. Я просто продолжаю пока, потому что это как раз дальше, и то, что Ита сейчас спросила, это как раз продолжение того, о чем мы говорим. Так вот, в тот момент, когда человек видит, что кто-то виноват по отношению к нему, что на самом деле я внутри думаю в этот момент? Внутри человек говорит так: я на самом деле знаю, что мне полагается, и знаю, какое отношение ко мне должно быть. И когда я это отношение не получаю, то что происходит? То я начинаю обвинять всех в том, что они не дают мне то, что мне полагается, то, что я считаю, мне нужно. Так как на иврите говорят, маши магиали. Я знаю, мама гиали, я знаю, что мне полагается и как нужно. Вот. И в тот момент, когда я это не получаю от других людей, я начинаю их в этом обвинять. Теперь, что происходит? Здесь происходят две замечательные вещи. Они происходят параллельно. В тот момент, когда я обвиняю другого человека, я с одной стороны, что? Я говорю, что все, что... Давайте скажем по-другому. В тот момент, когда я вижу, что магияли, что мне что-то полагается, то происходят две вещи. С одной стороны, когда я «да» получаю, то я говорю «здорово, мне это полагается». Так и должно быть. Это само собой разумеется. Я отношусь к этому, что это само собой разумеется. А с другой стороны, когда я это не получаю, то тогда я начинаю обвинять других людей. Да? Давайте повторим это еще раз, потому что это очень-очень важная вещь, которая, да, происходит внутри каждого человека. В тот момент, когда человек говорит «я знаю, как должно быть», я знаю, как мне надо. Я знаю, что мне полагается. И в тот момент, когда это не происходит, то я принимаю... В тот момент, когда это «да» происходит, и люди общаются со мной так, как мне приятно, так, как мне нравится, так, как хорошо, то я говорю «да, здорово, мицуян, мне это полагается, так, так и должно быть, так, так и должно быть, так правильно». А когда нет, когда со мной ведут себя по-другому и гладят меня против шерстки, то виноваты, все виноваты, весь этот мир виноват по отношению ко мне. Окей. Теперь, а что от нас требует Всевышний? Что Всевышний говорит нам? Всевышний нам говорит: дорогие, на самом деле вы пришли в этот мир для того, чтобы расти. Для того, чтобы расти. Вы сначала смотрите на вещи как маленький ребенок, потом вы смотрите на вещи как более зрелый человек, потом вы уже становитесь большим опытом, и тем не менее... Человек в этот мир пришел для того, чтобы вырасти, и чтобы из детского восприятия превратиться во взрослое восприятие, чтобы стать полноценным человеком, работать над своими качествами и так далее, да, и приблизиться ко Всевышнему как можно ближе. И вот этот наш внутренний рост, это наше внутреннее взросление, это как раз и есть вот этот самый... приближение ко Всевышнему. Теперь, где мы видим максимальное приближение ко Всевышнему, пик величия, да, величия? Интересно, что есть 7 сферот, 7 качеств, которых, вы знаете, когда мы считаем недели от Песаха до Шивот, да, то мы считаем сферата Омер, и там внутри есть неделя, которая неделя Хесед, неделя Гвура, неделя Тиферет, есть, это очень высокие вещи, я в этом совершенно ничего не понимаю. Но одна из качеств, одна из сфер, это год. Год – это величие. То есть величие. Да? То есть мы сейчас говорим, что человек должен расти, и самый как бы пик роста – это величие. Величие на иврите – год. Интересно, что слово корень – год – это слово «годот». Левудут на иврите. Что на русский язык мы переводим, и на иврите есть у него два значения, и на русском языке у него тоже есть два значения. С одной стороны, левудут — это поблагодарить, благодарность. С другой стороны, левудут — это признание, признаться в том, что я не прав, признаться в собственных ошибках, признать, что произошло так-то и так-то, да? Теперь давайте вернемся. В тот момент, когда человек считает, что магияли, и что мне полагается, и он относится ко всему как само собой разумеющееся и принимает, он забывает что? Он забывает потом поблагодарить. Вот это качество год отсутствует. И если мы действительно хотим вырасти, то первое, что мы делаем, легодот, поблагодарить за то, что у нас есть. Потому что кто сказал, что это мне полагается? Кто вообще это сказал? Кто сказал, что это должно быть? Кто сказал, что именно так должно все происходить? Никто не сказал. Поэтому моя реакция – это поблагодарить, естественно. А с другой стороны, в тот момент, когда я начинаю обвинять людей, и люди не ведут себя по отношению ко мне не мне кажется, это неправильно, некорректно и так далее. Я должна легодот только с точки зрения признания. Здесь я должна понять очень простую вещь, что ведь если со мной это произошло, если со мной произошла какая-то вещь, это значит, что Всевышний решил, что она должна со мной произойти. Если со мной повели себя некрасиво, с моей точки зрения, это означает, что я должна это пройти и пережить это. Почему? Потому что, видимо, мне это полагается. Если я смотрю со стороны, например, маленького ребенка, то ребенок никогда не получает по голове просто так. Наверняка он сделал что-то изначально, что мама на него накричала. Да? Или когда мы говорим про взрослого человека. Все испытания и все проблемы, которые нам посылаются, они посылаются, потому что это наша душа должна пережить это, должна что-то исправить. Мы должны что-то исправить, мы должны... Или это как иногда как наказание за что-то мы получаем. Поэтому умение признаться в том, что на самом деле, да, это мне полагается сейчас, да, мне нужно это получить. Признать и признаться. Получается, что через эту замечательную вещь я могу работать как с этим, так и с этим. Признать, что наши родители. Давайте посмотрим на самом деле на наших родителей, на секундочку. Ведь моя мама, ваша мама, которая в тех условиях, в которых она жила, она взяла ребенка. Сам факт просто, если просто на секундочку задуматься, сам факт. В тех наших русских условиях, без эпидуралей и прочих вещей, мама родила ребенка. Сколько ей нужно было пройти, чтобы вообще этого ребенка поставить на ноги? Сколько она вставала ночью? Сколько она стирала пеленки? Сколько она занималась домом? Сколько она готовила вам еду? Сколько она кормила вас с ложечки? Сколько она бегала с вами по врачам? Сколько мама сделала шагов и усилий? Сколько раз она встала ради вас и села ради вас? Все это было направлено на вас. Все это было направлено на меня. Мама хотела как лучше, мама хотела вырастить настоящего человека, доброго, знающего, который может взять на себя ответственность. Кстати, ответственность, между прочим, год – это сфера, которая обозначает, что человек умеет взять на себя ответственность. В чем разница между ребенком и взрослым, между нами девочками? В чем разница? Разница в том, что ребенок еще не знает взять на себя ответственность, не умеет делать это, а взрослый может взять ответственность на себя и сказать: да, я так сделал, я отвечаю за свои поступки. И это именно то качество год. Кстати, вы знаете, что каждое качество, оно находится в какой-то части человеческого тела. Так вот, качество год, которое обозначает ответственность мою по отношению к другим людям, ответственность в том, что я могу признаться, что в том, что все, что со мной происходит, так оно должно быть, и легодот, и поблагодарить в тот момент, когда что-то со мной происходит, это моя ответственность по отношению к другим людям. Оно находится, знаете где? Оно находится в коже человека. То есть кожа – это то самый последний орган, который покрывает все тело человека, как... И это то, что люди видят, это то, что, да, его как бы защищает с одной стороны, а с другой стороны это то, что наружу, да, то есть это переход от меня к внешнему миру, это и есть год, это и есть легодот. Теперь, и в тот момент, когда я вспоминаю об этом и думаю об этом, на самом деле, сколько я получила, то в этот момент можно только благодарить. Неважно, какого возраста родители. Родители могут быть преклонного возраста, родители даже, не дай бог, их уже может здесь с нами не быть. Но тем не менее, у нас есть возможность сделать вещи какие-то за то, чтобы за вознесение их души испытывать настоящее чувство благодарности, наконец-то понять, сколько мы получили, сколько мама для нас сделала. Да, она иногда кричала на меня, нахон, но и это было для того, чтобы... Сейчас мы к этому тоже подойдем. Теперь, секундочку. То, вылетело из головы, а с другой стороны, в тот момент, когда я начинаю обвинять других людей, да, то тогда я тоже могу сказать все, что происходило плохо. Оно ведь тоже было для меня. Оно ведь тоже в конечном итоге являлось для меня как лесенка, знаете, для того, чтобы подняться на ступеньку, нужно поднять ногу, нужно сделать усилие. Иногда ступенька слишком высокая, и нужно на нее вскарабкаться, и человеку тяжело. Для того, чтобы росли, для того, чтобы действительно достичь чего-то, иногда происходят такие вещи, от которых мы должны оттолкнуться, которые нас подтолкнут вперед. Иначе, если с человеком ничего не будет происходить, он просто будет сидеть и, извините за выражение, смотреть в потолок. Теперь, но есть такие люди, которые могут сказать, да, может быть, мама делала для меня много, может быть, но это она сама хотела. Она хотела родить ребенка, хотела, чтобы у нее был кто-то после нее остался. Она все это для себя делала. Кто сказал, что она делала для меня? Это, скажем, верх неблагодарности. Да? Хотела сама, и вообще, кто ее просил вообще? И вообще, мне в своей жизни так плохо, что не только неблагодарность, я остался там, где я был. Зачем мне это вообще все нужно? Тут она себе родила себе игрушку, она с ней играла, делала, что хотела, она все это делала для себя. На это что? Что мы можем на это сказать? Тут рассказывает нам, говорит Рав Шмулевич, говорит нам такую вещь. Про Моше Рабейну рассказывает, что Моше Рабейну не мог ударить по воде. Почему он не мог ударить по воде? Потому что у него была по отношению к воде акарата тов. Что такое акарата тов, как мы говорим? Чувство благодарности. Почему? Потому что в тот момент, когда мама его родила, если вы помните этот рассказ, то она положила его в корзинку и пустила его по воде. И вода – это то, что его спасло. Это то, что спасло жизнь. Поэтому ударить, взять палку и ударить по воде, это, он не может, у него есть акарата тов. Теперь, ведь вода же делала это для себя. Она что, для него, что ли, это делала? Нет. Это была просто река, которую мама положила в корзинку. Нет? Никто не делал ничего специально для него. Но, тем не менее, всю жизнь Моше Рабейну испытывал к воде акарата тов, признание добра и благодарность. То же самое было по отношению к земле. Если вы помните, мы же не будем открывать эту страничку, оставим это. Важнейшая вещь, дорогие, о чем я хотела сказать. Слово «легудот» означает, что я могу взять на себя ответственность. Я уже выросла из пеленок и могу посмотреть на вещи по-другому. Никто ни в чем не виноват. Все, что я получила, потому что Всевышний для меня это так хотел, чтобы это было так, чтобы я выросла именно так и сделала свои выводы, именно такие, которые я потом сделаю. Легодот своих родителей поблагодарить и признаться, что все для меня, все, что было, все для меня. И я хочу вам сказать, что это только очень малая часть того, что называется на самом деле уважение к родителям, потому что уважаем родителей мы не потому, что они сделали для нас. Это только маленькая часть. Уважение родителей что-то намного большее. Но это ступенька. Да.
Спасибо большое. Есть вопросы, и я не могу к ним не присоединиться. Вопрос по теме и немножко за тему. Первый вопрос. Ведь действительно одним людям нам повезло, и у них замечательные родители, и им вообще непонятно, почему эта заповедь тяжелая, в чем вообще сложность этой заповеди. Ну, большинство людей, скажем, они не понимают сложности заповеди. А есть ситуация, вот я, например, сейчас могу прочитать из вопроса нашей слушательницы, которая говорит, мне сложно с тем, что мама часто кричала на меня и била, не для того, чтобы... А от того, что была уставшей, и так как, и, к сожалению, эмоционально незрелая. Я даже не могу сказать, что я обижена, но я очень сожалею об этом. Мне жалко себя маленькой. Сейчас я уже во взрослом возрасте. Мне сложно с ней общаться именно из-за ее эмоциональной незрелости. Мне очень я очень обидчивая. куда ни ткни, у нее везде больно. А, она очень обидчивая. Куда ни ткни, ей очень больно. Но мы уже как-то обсуждали ли с вами эту ситуацию, на самом деле, про отношение к родителям, которые били, и несправедливость. Я сама могу сказать, что я пережила это же, но я действительно это, я простила маму, но будучи религиозным человеком, я вообще понимаю, что... Ну, еще я хочу сказать, что есть курс Рабанит Цепоры, который мы вели по уважению к родителям. Извини, что я продолжаю вопрос, где было сказано, что любить и уважать – это две разные вещи. То есть на нас четко есть обязательство, что мы должны делать в отношении наших родителей.
И... Я вам хочу сказать одну секундочку, Галь, да. Цепора Харитан – это вода очень здорово. Это самое. Вот, но пока я здесь, я хотела да. сказать два слова. Дело в том, что говорят наши мудрецы такую вещь. Что такое уважение к родителям? Есть много разных вещей. Я сейчас возьму только одну вещь. И говорят, что нельзя стоять на месте родителей и нельзя сидеть на месте родителей. Говорят, так написано в Алахе, в Шульхан Арух, «Альта амод бимкумо, альта шев бимкумо». Теперь, что это означает? Я не очень понимаю, что это означает. Хорошо, не сидеть на месте родителей, я поняла. У папы есть свое место, может быть, у папы есть место в синагоге, в Кнессете, где его место, ни один из детей на это место сесть не имеет права. Беседер, я могу это понять. Но что значит не стоять на месте родителей? Вот эта вещь, она очень глубокая. Стоять на месте родителей – это означает занять позицию родителя. Встать на его место. То есть родители здесь, а ребенок встает на место родителя и начинает думать своей типа головой. Сам решаю. Теперь, это запрещено. И что отсюда выходит? Выходит тут еще одна интересная алаха, закон, который говорит: «Аль тадун эт бенадам лифнеш тагил мукуму». Нельзя судить человека, прежде чем ты встанешь на его место. Что значит «нельзя судить человека»? Я сейчас хочу сказать очень важную вещь. Не просто осуждать человека, а вообще судить человека. Не в ту, не в другую сторону. Вообще судить, вообще думать на эту тему, чтобы судить человека, запрещено. Пока ты не встанешь на его место, пока ты не окажешься в том самом месте, в той же самой ситуации, в тех же самых ботинках, как мы говорим на иврите, вот там на онлайн, тебе запрещено как-либо их судить. А поскольку я не могу встать на место своих родителей, никак не могу, даже если бы я очень хотела, на самом деле не могу, то есть я могу пытаться, да, мы это делаем, но мы не можем оказаться на их месте даже при самом большом желании. Поэтому судить своих родителей я не могу, у меня нет на это никакого права. Поэтому сказать, что моя мама была зрелая или незрелая, или что она поступила так или иначе, у меня нету меньшего права, потому что я не знаю, что произошло с моей мамой, и какая зрелость у нее есть, и какой зрелости у нее нет. Это не моя область вообще мышления. Что я единственно знаю, и в чем заключается мое уважение действительно, что поскольку трое участвовали в создании человека, мама, папа и Всевышний, и Всевышний точно знал, какие родители нужны мне. Он совершенно точно знал, какая корень моей души для того, чтобы мне проделать ту работу, которую я должна проделать. У некоторых эта работа такая, а у некоторых эта работа совершенно другая. Он точно знал, что если бы были другие родители, было бы этой душе невозможно пройти тот путь, который Всевышний от нее имеет в виду. Поэтому сказать, что моя мама делала плохо, и я до сих пор не могу, да, с ней наладить отношения и так далее. Это как раз то, что я просто отрицаю все, отрицаю весь путь, который Всевышний хочет от меня, и говорю, это ко мне отношение, я не хочу с этим делом, мне было плохо, мне было обидно до сих пор, не хочу ее видеть, не хочу никаких отношений. И вот это именно то, о чем я хотела на этом уроке сегодня сказать, что внутренняя наша зрелость, если уж мы говорим про зрелость, то давайте тогда мы тоже возьмем себя в руки и будем немножко более зрелыми. И научимся легодот признать наверное, не просто так на нас кричали, наверное, не просто так все с нами происходит. И даже если я была ангелом, не просто так со мной происходят вещи. И также поблагодарить родителей даже в таком случае, даже в этом случае сказать им спасибо, потому что я выросла с этим, и я могу засвидетельствовать, что все то, что я прошла в жизни как маленький ребенок, и все то, что вы прошли в жизни как маленький ребенок, это все вас построило как личность. Та чуткость, которая в вас, та жизнь, которая в вас, та любовь к людям, то воспитание детей, которым вы сейчас даете, то внутренняя полнота, которая в вас, вы все это получили там. Несмотря ни на что. Им так получили. Это можно представить себе, на секундочку последний пример приведу, да, представьте себе, что человек сидит в яме, и ему нужно из этой ямы вылезти. И он карабкается, ему больно, ему тяжело, и он царапает коленки, и он царапает ногти, и он царапает все, и ему плохо, и он задыхается, ему тяжело. Но в конечном итоге, когда он вылезет оттуда, он станет сильным человеком и скажет: «А, это теперь любая яма для меня ерунда, и всем остальным помогу». Но это даже больше. Я даже так не могу смотреть. То есть иначе я могу сказать, да, вот как бы «Лэздик» — это урин, да? То есть я пытаюсь их как бы оправдать и сказать, что на самом деле это все для тебя, и все бы всегда было хорошо. Я даже это не могу. У меня нету возможности литфос, нету возможности схватить мозгами и определить, это было хорошо или это было нехорошо. Я только знаю, что Всевышний мне это дал, и мой багрут, и моя зрелость именно в том, чтобы «Лэгодот». Как поблагодарить, как признать, так и поблагодарить.
А благодарность — это обязательная вещь или достаточно, это проявление уважения, или этого хочет Всевышний от нас, или
благодарность — это необходимая вещь, потому что благодарность — это означает, что я могу наконец-то взять ответственность в свои руки, что я перестаю наконец-то быть ребенком, который плачет и жалуется, а я беру ответственность на себя. И одна из вещей, которая является через это, да, это благодарность. Я могу другому человеку сказать спасибо. Шум давар, ничего в этой жизни мне не полагается, ничего самой собой не разумеется. Никто не сказал, что я должна это получить. Кто сказал? Это я представила себе и говорю: магиали, ло магиали. Полагается, не полагается. Нет, кто это сказал? И одна из необходимейших вещей — научиться благодарить. Интересно, обратите внимание, человеку намного проще поблагодарить, там, я не знаю, водителя в автобусе, при выходе сказать ему спасибо, там, какого-нибудь продавца в магазине сказать ему спасибо, как здорово ты мне. И на улице нам намного легче сказать спасибо. Хотя и на улице мы иногда забываем в важных вещах поблагодарить, но чем ближе к нам, тем это тяжелее сделать. Это необходимая вещь — показать человеку: спасибо, то, что ты сделал для меня, это мне это очень нужно, я благодарен тебе. Туда, раба. Год. Год. Говорят, кстати, что в тот момент, что у человека есть какие-то проблемы с кожей, у него есть какие-то, там, да, не знаю что, возникают на коже разные неприятные вещи, болит кожа, или надо обратить внимание на это качество. Год. Да. Есть еще какие-то?
Да, спасибо. Спрашивают: не осуждать и принимать то, что посылает Всевышний, но не означает, что надо терпеть унижение даже от собственных родителей.
Это очень важная штуковина. Вот бедюк то, что говорила сейчас рабанит Хава Куперман. Она говорила, что все определяет внутренняя позиция. Если человек внутри сильный, то ему легко сказать другому человеку: ты знаешь, ты меня обидел, мне это неприятно. Он не должен защищаться и показывать свою силу, и доказывать, что я сильнее, потому что у него есть внутренняя сила внутри, которая его защищает. Теперь в тот момент, когда мы говорим про наших родителей, это то же самое. Это моя позиция, где я нахожусь. Если я БМФ по-настоящему внутри благодарю своих родителей, бесконечно за все то, что они мне сделали, то не возникает у меня вопрос, что я должна потакать им, или я должна терпеть то, что они мне делают. Потому что я уже не отношусь к этому по-другому, я уже не отношусь к этому так. То есть в тот момент, когда я обвиняю их, я все время нахожусь в состоянии обороны. Я все время нахожусь в состоянии войны. Вы мне, а я вам. Вы мне, а я вам. Если вы мне делаете, нет, я не буду, я же не могу это терпеть, такой беспредел по отношению к себе, правильно? То есть мы все время воюем с нашими родителями. Кому от этого хорошо? В конечном итоге от этого теряют все. От этого теряем мы в первую очередь. Теперь, если моя позиция будет другая, и я научусь смотреть на родителей снизу, и чувствовать, на самом деле, насколько я им благодарна, я вам хочу 100% сказать, что ваши отношения с родителями изменятся. То есть родители ваши чувствуют все время, что вы с ними воюете. И тут не будет вопроса, терпеть или не терпеть. Вы всегда, даже если что-то мне скажут, это не значит, что я должна терпеть, это ощущение другое. Это не то, что я терплю, а это они, мол, да, я принимаю, да, у меня есть родители, я их дочь. Они иногда могут высказаться, да. Но это не унижает меня как человека. Наоборот. Я чувствую себя, насколько я сильна в том, что я могу это принять, это мои родители. Склонить голову. Понимаете? То есть это... Опять же, внутреннее наше чувство, внутренняя моя установка. Если я чувствую, что все неправильно, родители ведут себя плохо, то я должна терпеть, а я не буду терпеть, и как можно так по отношению ко мне, и я начинаю воевать, то получается то, что получается. В тот момент, когда приходит человек и говорит, да не знаю, да мама меня, не знаю, унижает, а я в этот момент чувствую, ты моя мама. Ты считаешь, что я должна это сейчас услышать. Я тебе ужасно благодарна за все то, что ты меня сделала. И склоняю голову. Я вам хочу сказать, 100% ваши отношения с родителями будут другие. Потому что подсознательно родители чувствуют, что вы их не уважаете. И требуют подсознательного уважения к себе. Подсознательно. Но эта тема огромная, просто огромная. Они не требуют этого уважения, потому что они хотят почувствовать себя суперродителями или что вот они уважаемые люди. Нет. Они требуют к себе уважения, потому что только через то, что я уважаю маму и папу, я могу стать настоящим сосудом. И только когда я могу стать настоящим сосудом, Всевышний может дать мне настоящее благословение. Пока я не научилась уважать собственных родителей, я не могу быть сосудом. Я не могу получить ту браху, которую Всевышний хочет мне послать. Деньги, счастье, здоровье, детей, счастье со своим мужем. Написано же в Торе, черным по белому написано, что нужно уважать своих родителей для того, во-первых, Иерихон и Меха, да, чтобы длились твои дни жизни твои. Но также написано «Вейти в лха бехаеха». Маза давата, что это значит? Войти в лахабаха яха, тебе будет хорошо в твоей жизни. Это означает, что только через эту заповедь, почему она, кстати, находится на скрижалях, которые относятся отношения ко Всевышнему, потому что через эту заповедь я могу сделать наконец-то себя тем сосудом, который может принять все то, что Всевышний мне хочет дать. Поэтому родители подсознательно, поскольку у родителей настроены на то, чтобы нам было хорошо, это единственная их цель на самом деле, для этого они здесь находятся, подсознательно они требуют уважения к себе. А в тот момент, когда это уважение они не получают, они чувствуют только, что мы все время осуждаем, что все не так, все было неправильно, все не это самое. Дети, папа что-то говорит, мама что-то говорит, я тут же... в штыки, даже если я делаю при этом абсолютно спокойное выражение лица, но я внутри думаю, ну вот опять она начала, опять мне становится плохо, я опять начинаю внутри ее винить. Она это чувствует и продолжает отстаивать, и продолжает отстаивать, и продолжает требовать, и продолжает со мной воевать, потому что единственное, что она настроена, да, на то, чтобы в конечном итоге мне же было хорошо. И она знает внутри, только подсознательно, конечно, что только через то, что я начну наконец-то уважать родителей по-настоящему. Не только, да, вот что там написано, ага, я должна ему улыбнуться, так, что я должна еще, а не сидеть на его месте. Хорошо, это его место, да я туда вообще даже близко не приближусь, и пусть он сидит там себе сколько хочет, да. Не, нет, не в этом суть. Суть она внутри. Суть она внутри. Насколько и как я отношусь к родителям, как, сколько я их сужу. Каждый, в любом месте, где я осуждаю родителей, где вообще я приблизилась к этому слову судить, неважно в какую сторону, я уже их не уважаю. Мама сделала со мной хорошо, мама сделала со мной плохо. Все, все перечеркнула. Мама здесь была права, мама здесь не права. Мама была зрелая, была незрелая. Мама родила, потому что, извините за выражение, получилось так. Вообще не хотела меня. А где Всевышний во всей этой истории? Нету? Нет? Дорогие мои, я вас всех очень люблю. И хочу вам сказать, эта тема очень непростая. Очень непростая. Она требует огромной работы. Сосредоточьтесь сейчас только на одной вещи. Легодот. Легодот. Коль маком легодот. Поблагодарить, с одной стороны, и признать, что все для тебя бесов в конечном итоге. Признаться. Да. Я вижу, что...
Спасибо.
Я, к сожалению, есть очень много...
тяжело. Чат разрывается.
Да, я, к сожалению, не успеваю читать. Дорогие мамы, я не успела прочитать. Если вы хотите, я все сохраню.
Я читаю.
И прочитаю потом.
Я думаю, да. Я вижу, что очень много личных вопросов. Люди пытаются разобраться в этой теме. Тяжело принять. Единственное, что я хочу спросить, как вот тут спрашивают, что делать, если родители уже умерли? Как можно...
Да. Кстати, насчет простить, Мицуян, я как раз забыла вернуться к этой теме, насчет медитации, то, что я вам рассказывала. В медитации нужно было простить. Вот именно это ощущение простить, я прощаю. Еще раз хочу вам сказать, кого я должна простить? Я должна простить тех, кто виноват. Если я изменяю свой взгляд, то я не должна никого прощать, потому что никто ничего плохого мне не сделал. Это опять же возвращаемся к нашей внутренней позиции. Я должна простить, или я изначально вижу, что все было для меня, мне нечего прощать здесь. Когда я должна простить, это опять же я не уважаю своих родителей. Я говорю, да, они делали неправильно. Я их прощу. Я опять встаю над ними. И да, я их хочу простить. Я хочу ляшлим, как на иврите говорят. Это немножко другое чувство. Я не прощаю. Я смотрю по-другому и вижу, что все, что было со всеми вещами, с битьем, тяжелыми ситуациями, с криком, с унижением. Оно все пришло для меня. Это мои крылья на мою дальнейшую жизнь. А как я могу просить родителей за то, что они дали крылья? Нет, я им безмерно благодарна. И вместо того, чтобы простить, царих на будут. Нет, если вы хотите простить, конечно, пожалуйста, подумайте, сами с собой посидите, определите, да, я хотела бы простить, но тем не менее прощение вы сами почувствуете. Кто нас всех прощает в конечном итоге? Всевышний? Я что, Всевышний, чтобы прощать? Я человек для того, чтобы понять, что все, что со мной происходит, это здорово. И мои родители, они уникальные родители, и они именно то, что я должна была получить. Представляете, это же невероятная вещь. Всевышний каждому составляет именно то, что ему нужно. Жалко только, что мы вовремя это не успеваем увидеть.
Спасибо. Сложно. Я хочу сказать, Рабанитита, у нее пропал интернет, она сейчас не с нами, поэтому мне приходится за двоих. Есть поднятые руки, Ли, если у
если
вас есть...
Если есть время, я... у меня есть
у нас,
время,
да, у нас сейчас должна быть Тита Минки, но она вот, ее нету пока... с нами. Да. Давайте, Лада, у вас очень давно была поднята рука, я хочу вам дать возможность задать вопрос.
Доброе утро, меня слышно?
Да, замечательно.
Здравствуйте. Уважаемая Лия, благодарю за лекцию. И, может быть, я немножечко не своевременно, она уже практически завершилась на таком, в общем, на подъеме, на таком замечательном. Ну, все понятно, конечно. Знаете, у меня все-таки вопрос такой непростой. Я вот уже в чат писала вопрос свой. Я несколько лет возглавляла школьный совет, школьно-родительский комитет. Мы живем в России. Я насмотрелась, ну и вообще по жизни уже опыт есть такой, на разные семьи. Поверьте, да и вы сами знаете, бывают родители всякие. Знаете, я насмотрелась всякого. И муж, и дети мои всю жизнь в медицине, все врачи. Тоже я насмотрелась, ну, в общем, знаете, и наслушалась. Бывают такие родители, которые даже элементарно вот не заботятся о детях. Знаете, я видела, сталкивалась с детьми из семей, которые голодали. Мы выбивали им бесплатное питание, которые матери даже элементарно не удосуживались купить им учебники и школьные принадлежности. Мы тоже это делали через школьный совет. Представляете, силой школы мы этих детей старались кормить и что-то приобретать, даже из вещей. Потому что и подчас школьное питание – это был единственный рацион этого ребенка. То есть я насмотрелась всякого. То есть эта ситуация, я сразу вот написала, они ненормативные, они ненормальные. И мы, конечно, все понимаем. Правильно. И вот все-таки с точки зрения вот общественного деятеля, скажите, как такое, если человек не дал детям крылья, а он их подломил, и, может быть, ребенок может даже не выжить среди вот такой среды с такими родителями. То есть ситуация сложная. Вот это я, наверное, самый край озвучиваю. Но, тем не менее, вот это из моего опыта. И я бы хотела услышать вот вопрос. И я сама очень верующий человек, вот, и все я воспринимаю так. Но вот это мой жизненный опыт, и я это видела. Скажите, как в этом случае быть? Большое спасибо.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, Лада, вы понимаете, что если вы очень верующий человек, слава Богу, то вы понимаете, что все происходит от Всевышнего. Ничего с этим сделать нельзя. Есть вещи, которые нам очень больно. Нам очень больно. Нам очень больно смотреть со стороны. Нам очень больно видеть, как это происходит. И на самом деле, раз Всевышний мне это показал, это означает, что я из этого что-то должна выучить. Да? Скажем, мама, которая видит такое, и скажет, ой, нет, я со своими детьми так нет. Я должна. Мы все из всех вещей, которые происходят, мы учимся. Но с другой стороны, тот ребенок, который попал в такую ситуацию, ну разве может быть, чтобы это было случайно? Может быть, этой душе, конкретно этой душе, нужно было прийти в этот мир именно для такой работы? Вы же не знаете, что с ним в прошлых жизнях происходило. Вы же не знаете, что это за душа, и почему Всевышнему эта душа так дорога. Ведь души таких, это, имейте в виду, да, человек, который попадает в такое место, душа его должна быть невероятно сильная. То есть Всевышний ожидает от него, что он сейчас не просто там какой-нибудь рядовой, да, он сейчас выходит на передовые бои. То есть это души невероятно сильные, в которых есть невероятный потенциал, которые могут оттолкнуться и сделать что-то вау из того, что они прошли. И сколько есть таких примеров? Есть, конечно, примеры и обратные, конечно, я с вами согласна, но это тоже, в этом тоже есть, что называется, провидение Всевышнего. Но сколько есть примеров обратных? Я вам расскажу ситуацию про двух сестер, которые родились в семье, где мама была наркоманка, а папа был в тюрьме за воровство, естественно, и еще какие-то другие тоже вместе с ними преступления. Вот. Так, две сестры, которых вообще ничего в жизни не было. Мама наркоманка, делала только, да, так кололась и избивала их по полному. Ей было абсолютно плевать, что с девочками происходит, как они растут. У них не было ни еды, ни нормальной одежды, ни никакой заботы. То есть две девочки просто на улице. И как-то раз одна из девочек по улице и увидела какого-то человека, какого-то парня. Он ей сказал, знаешь, а вот здесь вот есть такое место интересненькое. Тут вот такой типа клуб, вот что-то всякие. Поедь, пойдем хоть поешь. Там еду дают. И она согласилась. И раз еду дают, ну а что мне терять? Ну хоть поем, говорит. Они пришли туда, она с удовольствием поела, было очень вкусно, было очень хорошо. А вместе с тем оказалось, что там есть какие-то интересные мероприятия, есть какие-то интересные уроки. И она вдруг заинтересовалась, и вдруг она еще заинтересовалась. Я вам долго рассказывать эту историю не буду. В конечном итоге эта девочка она взяла себя в руки, она привела туда свою сестру. И они в конечном итоге создали еще один огромный клуб для девочек с такими проблемами. И начала их вытаскивать, всех тех, которые попадают в такие ситуации. И сделала там что-то вообще невероятное. Это, как вы мне скажете сейчас, теперь мы можем только, да, руками развести и сказать, вау, это именно то, что человек может с этим сделать. Или есть другие случаи, да, то есть это понятно, что это для нас очень тяжело видеть. Это очень тяжело со стороны наблюдать. Но мы не знаем, что происходит изнутри, и мы не знаем, что Всевышний ожидает от этих людей, и какие невероятные души там находятся, потому что понятно, что все испытания проходят в соответствии с тем, какой у него уровень. И Всевышний не дает больше, и не дает меньше. Он ждет и любит их, эти души, того, чтобы в конечном итоге они присоединились к нему. Но это та работа. Ну что? Что делать? Она, конечно, тяжела. Со стороны это очень тяжело.
Да, благодарю вас. Благодарю вас за ответ. И я согласна про потенциал, что, вы знаете, я вот искренне желаю всем этим детям, у кого так неблагополучно, чтобы рядом со всеми вот в свое время оказался какой-то хороший человек или какой-то мудрый раввин, или... Ну, чтобы у них был этот импульс, и чтобы была возможность реализовать вот этот импульс и вот этот потенциал своей души. Большое спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо большое. Есть вопросы. То, что Всевышний посылает, это не снимает с таких родителей ответственности. Человеку не зря дана свобода выбора.
Да, конечно, не снимает никакой ответственности, абсолютно правильно. И родители, которые так ведут себя по отношению к детям, конечно же, они потом будут держать ответ за это перед Всевышним, конечно. Но что? Но что? Это не моя область. Это область их. То, что у них счеты со Всевышним, это только их счеты. Никто с них ответственность не снимает, это их жизнь, это их работа над собой, над своими медот, их воспитание детей. То, что будет с ними происходить после 120, это лично их область деятельности, ко мне не имеет отношения. Да, поэтому, конечно, когда я сейчас смотрю на себя как на маму, я стараюсь, сколько я могу, естественно, да, насколько это возможно. Конечно, это не идея в том, что теперь нужно начать бить и колотить своих детей. Не об этом шел урок. А только о наших родителях. А я, конечно, от себя хочу как можно лучше и больше, и требую. И, да, это моя работа. Личная. Да.
Спасибо. Я думаю, что это очень тяжело ментально вообще приблизиться к тому, о чем вот вы говорите. Почему? Потому что но это цена мышления верующего человека, осознавать, что все в этом мире, включая насилие, зло и все от Всевышнего. Это очень тяжело. И тяжело выполнять заповедь, когда тебе говорят, что вот его надо не судить, а принимать и уважать. И здесь вот у нас, к сожалению, я вижу, страшные истории описываются в вопросах. Я не знаю, сильно тяжело. И я думаю, что каждому из нас дана эта заповедь именно в том, теми родителями, которыми даны. И кому-то это тяжелее, кому-то легче, но тема очень серьезная. Я думаю, что из всех заповедей, это что правда. Вот мы до сих пор обсуждали, то я вижу, что это одна из самых тяжелых.
Это правда. Я вам скажу сейчас страшную вещь. В Гемаре написан пример такой. В Гемаре есть несколько примеров уважения родителей. Вот. И написано про Рава Зейра, который родился без мамы и без папы. То есть папа умер до его рождения, а мама умерла при родах. И когда он родился, он оказался один. И он сказал такую фразу про себя. Представьте себе, ребенок без родителей. И он говорит: слава Богу, что у меня нету родителей, потому что я бы не смог. Раби Зейра в Гемаре. Я бы не смог выполнить эту заповедь так, как нужно. это заповедь непростая, совсем непростая. Но мы благодарим Всевышнего, что у нас да есть наши родители, и у нас да есть возможность эту заповедь выполнять, и через это, получить Баруха Шем Браху. И все благословение, которое так и есть. Спасибо большое.
Спасибо большое, Лея. Вот, есть еще вопросы, но я думаю, что мы как-нибудь сделаем еще встречу и продолжим эту тему. А по поводу темы зла, то я хочу всех пригласить на урок с Рабанит Цепорой Харитан в этот вторник в 9 вечера. Мы будем говорить, о, что такое зло в этом мире, откуда оно идет и как к нему относиться. Я думаю, что это тоже продолжение нашего разговора. Мне кажется, вот люди пишут, вы видите, да, что люди пишут, что я рада, что мы смогли вот задеть и эту тему, и сложнейшая тема, вот правда. Я хочу сказать, что я с Леей дискутировала, вы просто не представляете, как. Мне очень тяжело принять вещи. Но есть такая вещь, что сказано, нельзя сказать родителям, ты прав, да, то есть сказать, то есть когда ты говоришь, ты прав, ты как бы его оцениваешь, ты говоришь, ты прав, ты как бы
опять сказал. Судишь?
Да, ты опять судишь. Судить? Нельзя сказать родителю, ты прав, а уж тем более ты не прав. То есть даже прав нельзя сказать. Это сложно. Нашим менталитетом нам очень сложно. Я вижу, детям уже легче. Их этому учат, и они это слышат. И
у наших детей уже другие родители, скажем так.
И тоже, да.
Наученные лучшим образом,
между прочим. Ну, родители разные, разные, но да. Нам кажется, что у них намного других. Ой.
Все, я вас целую. Всем ёмна им. Хорошего дня.
Все, спасибо большое.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом, Лея. А у нас осталось тут буквально вот минут 10-15 эфира. Рабанит Ита, к сожалению, не с нами. У нее вырубило интернет, и я не могу ее подключить. Тут были технические вопросы про поводу записи этого урока. То я хочу вам сказать, что запись уже есть. В соцсетях был прямой эфир на женскую страницу Фейсбука. И также аудиозапись должна появиться через пару дней на сайте tol.ru. Я думаю, на следующей неделе она появится. Вот, поэтому спасибо большое. Если у вас есть вопросы ко мне административные, то я с радостью отвечу. И как всегда, нас уже тут уже люди уходят, но я должна это сказать, и те, кто слушает нас в записи. Если вы не поддержите нас материально, то нам придется закрыть наш проект, и мы не сможем продолжать. Поэтому, как всегда, я к вам сейчас обращаюсь с просьбой помочь, поддержать нас. И я сейчас дам номер счета, ну не номер счета, а страницу на сайте tol.ru, где, куда можно перечислить деньги, чтобы нас поддержать. Спасибо. И также я жду ваши вопросы, если у вас есть ко мне лично вопросы административные, да. Пожалуйста. Знаете, мне нету возможности дать этот номер счета, у меня работает компьютер. И... А, знаете, кажется, я нашла что-то. Я сделаю это. Вы знаете, я думаю, что все уже знают эту страничку, потому что мне правда сейчас не найти. И я просто займет это достаточно много времени. И единственное, что я хотела, знаете, ответить на один вопрос, который мне задавали несколько уроков назад. У нас тоже была такая пауза, когда спрашивали, ну, тоже у нас не оказалось лектора в эфире, я была одна, и меня спросили какой-нибудь рецепт на шаббат. Я очень сильно растерялась, а потом я подумала, ну не может быть, что мне нечем поделиться. И я таки, да, вспомнила, и вот у меня есть рецепт, которым я с радостью с вами поделюсь. И это рецепт рыбный на второй день шаббатный, то есть на вторую трапезу, на субботу утро, когда нам нельзя разогревать еду, то есть с жидкостью, да, и надо, в общем, как-то подавать эту еду в горячем виде и вкусном. Так вот, у меня есть такая, это мое личное изобретение. я готовлю рыбу, в основном это соломон, я беру лично соломона и готовлю его таким образом. Достаточно маленький кусочек, режется на такие кубики, и я кладу на сковородку, политую маслом эти кубики, и пока они жарятся, я их солю, перчу, добавляю репчатый лук уже нарезанный, и кладу томатную пасту. И потом, когда подрумянится вот эта сторона первая, я переворачиваю все это, и у меня оказывается лук под рыбой, и томатная паста накрывает лук. Между луком и рыбой становится томатная паста. И все это надо очень аккуратно перемешивать, чтобы кубики остались кубиками. Но для этого они должны хорошо поджариться, и тогда они останутся вот такими кусочками. И вот томат и лук, это все должно быть такого очень, такого яркого цвета уже почти, на грани подгоревшего, то есть зарумянится, очень-очень сильно зарумянится. И дальше я использую эти кубики, я могу их погреть на втором этаже в шаббат, и они не будут горячие-горячие, они будут тепленькие, да. А что я делаю, как я это подаю? Я это подаю зеленым салатом. Я беру, у меня есть специальное уже блюдо для этого салата, такое с плоскими краями. Я делаю такой хороший салат зеленый с листьями салата, с помидорами, огурцами. Ну, в общем, все, кто что любит. Морковку тертую добавляю, капусту резаную. Но все это я делаю до шабата. Тру морковку, капусту. Я капусту покупаю уже готовую, порезанную, проверенную. И все это хранится в холодильнике, в мешочках, закрывающихся на замочек. И уже в шаббат я просто добавляю в разные салаты. В общем, любимый салат, как вы любите. А вот эти кусочки рыбы я кладу на бортик тарелочки. Почему? Потому что у вас есть дети, которые не любят рыбу. И чтобы это не испортило им вкуса. Но если вы не боитесь за это, то можно прямо сверху положить. И положить вместе с этой луковой поджаркой в томате. И получается, вот это все придает, как заправку делает салату. И поэтому салат очень вкусный. И я это особенно зимой использую, да и летом тоже, потому что утром очень тяжело есть большую трапезу, тяжелую. А рыбу надо есть, а потом есть мясное и так далее. То вот эта рыба, она засчитывается, да, вот в таком виде, в этом виде этого салата. Вот, и он очень эффектный, красивый и очень вкусный. Вот, так что я заняла вот ваше время, надеюсь, что это было тоже вам полезно. Вот. А, вот мне говорят, что тоже так делают рыбу. Еще сумкус, такие зернышки добавляются. Да, здорово, я тоже попробую. Спасибо. Видите, я думала, это я придумала, оказывается. Вот, и это хорошо то, что остается, надо немного рыбы. То есть достаточно, я солю обычно рыбу на шаббат. И кусочек остается, и я вот его таким образом поджариваю и подаю с салатом. Спасибо. Ну, дорогие наши слушатели, если ко мне вопросов нет, я могу сейчас, то, что я могу быстро сделать, это дать свой номер телефона. И если вы не можете найти счет, куда можно перечислить деньги, чтобы нам помочь, то вы можете мне написать. Вот, сейчас я пришлю свой номер телефона. И еще раз всех благодарю. Да, телефон я послала, и я его еще продиктую для тех, кто слушает нас в записи и не видит чат. 052, ой, извините, неправильно, код Израиля, плюс 972, и дальше телефон, 52-750-49-62, 972-52-750-49-62. Галит. Огромное всем спасибо. Я вижу, как я солю рыбу. Так, если хотите, если интересно, я расскажу. Рыбу солить я научилась на Моросейке, когда гостила и бывала там в гостях. Я считаю, это самый вкусный рецепт. Я, наверное, немножко скажу неправильно, потому что за много лет я его как-то под себя подстроила. Извините, если что-то не так. Так что спросите девочек с Моросейки, они вам точно все расскажут. Значит, я делаю прослойку. Я беру рыбу. Если она такая полузамороженная или даже замороженная, легко ли режется на такие тонкие пласты. И я кладу слой вот этого рыбы, сверху соль, сахар и перец. Пропорции примерно 2 ложки соли, ложка сахара, ну и перец по вкусу. И резанный чеснок. То есть я счет толдоты просил. А, вот мне прислали. Спасибо большое, я сейчас перешлю его. Спасибо. О, все. Бате огромное спасибо. Вот я пересылаю счет для тех, кто хочет нам помочь. Значит, и я кладу, значит, рыбу. Потом я кладу вот эту смесь соли, сахара и перца. Потом резанный чеснок. А потом масло растительное. У меня есть такая брызгалка, знаете, я туда наливаю масло, и я этим сбрызгиваю. И так слоями. И все, и если делать, ну, скажем, в пятницу, то утром в шаббат мы это уже едим. Вот. Я вам хочу сказать, что это самый вкусный рецепт. Все, кто пробовал, это очень вкусно. Единственное, что я еще хочу сказать, что не переборщите масло, потому что рыба, она тоже дает масло и может быть очень жирно. Вот. Поэтому немножечко так, осторожненько. Вот. Спасибо всем еще раз. И давайте до новых встреч. И я еще, вот у меня есть 4 минутки. Пользуясь случаем, я хочу всех пригласить на урок Рабаниты Миры Вайнберг. Я начала вот вести ее уроки, уже будет 4-й урок. Я получаю море удовольствия, уроки, связанные с психологией. Она действительно потрясающе мудрая женщина. И уникальные знания, еще они уникальны, эти уроки уникальны тем, что они, у них нет прямых эфиров. Потом через пару дней появляется запись на сайте Толдот. Но вот чтобы вживую послушать, увидеть и послушать, это только можно, придя на урок. Урок проходит по вторникам в 6:30 по Израилю. Вот. И я всех лично приглашаю и приглашаю всех ваших подруг и знакомых. Эти уроки действительно помогают людям. Я за вот этот месяц, что я веду эти уроки, я получаю столько писем и историй про то, как люди меняются и что происходит с ними.